начале каждого года президент обращается к нации. По традиции эти речи называются о состоянии Союза, в том числе и о состоянии Союза между президентом и его народом. На этот раз эти отношения трудно назвать радужными. 2/3 опрошенных недовольны тем, как идут дела у Америки. Хуже, что большая часть страны не верит, что нынешняя администрация знает, как справиться с трудностями. Войной в Ираке, изменением климата, энергетическим кризисом, вызовами глобализации. При всем том, все эти тяжелые мысли не портят настроение Америки. Об этом в New York Times Magazine пишет обозреватель журнала Джим Холт. Согласно приведенным им статистическим данным, страна остается оптимистически настроенной. Не только сейчас, всегда. За последние 40 лет, то есть на протяжении целого поколения, более 60% американцев считали, что через 5 лет они, лично они, будут жить лучше, чем раньше. Только 15% отвечали на этот вопрос негативно. И данные эти практически не меняются, что бы ни происходило в мире. Я предложил обсудить эти, я бы сказал, вопиющие факты Борису Михайловичу Парамонову. Прошу вас, Борис Михайлович.
Ну, как тут не вспомнить для начала известную шутку? Пессимист говорит, хуже некуда, а оптимист будет еще хуже. Это вроде древнегреческих логических парадоксов. Сколько волос требуется удалить с черепа, чтобы считать человека лысым? Самое интересное в статье Джима Холта, тот отмеченный им факт, что люди, как правило, оптимистичны в отношении самих себя, склонны видеть собственную жизнь, если не в розовом свете, то как вполне удовлетворительную. И наоборот, в глобальном, так сказать, масштабе отличаются пессимизмом. Это очень понятно, и не только психологически понятно, не только на уровне индивидуального сознания. Действительно, человек вполне готов научиться управлять автомобилем или, поднатужившись, купить дом или собрать ребятам на университет. Но что он может сделать, если идет речь, скажем, о столкновении цивилизаций? То есть человек оптимистичен постольку, поскольку его жизнь подчиняется его собственному контролю. Но ведь нынешний человек не только на этом уровне живет, он отнюдь не полностью принадлежит себе. Можно даже сказать, что он вообще себе не принадлежит в современном мире. Его жизнь на 9/10 проходит в отчуждающих структурах. Элементарнейший пример. Начинается война, и вас мобилизуют. Сейчас, положим, в Америке армия комплектуется на добровольной основе. Но ведь это не на все ситуации годно, а ну, случись большая война.
Ну, война, Борис Михайлович, тотальная война, как первая и вторая, отменяет логику цивилизации. Но распределение оптимизма и пессимизма в Америке было и во время войны то же, что и всегда. Впрочем, война в любом случае это исключение, требующее отдельного разговора.
Да, война, конечно, крайний случай и, так сказать, исключение. Но и в мирной жизни человек оплетен тысячами нитей, которыми не он управляет. Взять тот же автомобиль. Я, конечно, могу научиться его водить, но зададимся простым вопросом. А почему он мне вообще нужен? Не потому ли, что его производит Ford, General Motors и Chrysler? А в Америке жизнь так устроена, что без автомобиля нельзя, если вы не в большом городе живете. Сплошь и рядом видишь за рулем столетнюю старуху, иначе ей никак не добраться до супермаркета молока купить.
Вы бы попробовали у нее отобрать этот самый руль. Машина дает ей то, что мне, свободу, и я буду за нее держаться до конца. Вовсе не потому, что Форду хочется продать мне машину, тем более, что у него это не очень получается, и я давно уже езжу на Хонде.
Ну да, понимаю. Я помню, живя в Советском Союзе, возмущался западными либералами, которых достаточно охотно цитировали в советской прессе, когда они писали что-то о тоталитарном строе капитализма. Нам бы, мол, такой тоталитаризм. Здесь я понял, что имеется в виду. Так называемый консюмеризм. Тоталитаризм. Человек – игрушка рыночных стихий, не цель, а средство, которым манипулируют громадные производственные и финансовые корпорации, навязывая ему ненужные, в принципе, товары или затягивая в долги на приобретение тех же товаров. Да и по мелочи. У меня столько, например, одежды, что я не смогу ее до смерти сносить. А вот купил же, затянул рынок, соблазнила доступность. Понятно, что в такой экономической возгонке и сам человек что-то приобретает. Самое важное – работу. А развитая экстенсивная экономика обеспечивает максимально возможную занятость населения. Да и вообще, все сказанное относится не к так называемому капитализму, а к цивилизации как таковой. 100 раз правы Руссо и Лев Толстой, говорившие об искусственных, навязанных потребностях жизни в цивилизованном обществе. А кем навязанных? Самими людьми. Это и есть отчуждение в классической своей форме. Человек в ходе собственной жизнедеятельности создает структуры, которые начинают тяготеть, властвовать над ним.
Прогресс, как всякая жизнь, путь в одну сторону.
Да, назад ведь хода нет. Розанов, а за ним Блок, говорили, что всякая революция в основе своей есть жажда возвращения в природу. А как может современный человек вернуться в природу? Согласен ли он под кустом оправляться? Есть, правда, два выхода. Потакание собственным садистическим импульсом, осуществляемое в тех же революциях. И еще одно капитальное средство, созданное передовым человечеством в 20 веке – мировые войны. Это максимальнейшая форма отчуждения, когда человеку отказывают не только в праве на жизнь, но и на собственную, подчеркиваю, собственную смерть.
Ну хорошо, если первый способ возвращения в природу – смерть, то второй, конечно, секс.
Тут далеко ходить не дано. Ну, конечно, секс. Недаром 20 век, век максимальных цивилизационных напряжений, стал веком сексуальной революции. И ведь, что крайне интересно, все эти дети цветов и прочие хиппи на своих вудстоках не просто предавались элементарным радостям бытия, но и видели в этом какой-то путь, какую-то философию радикального переустройства бытия. То есть они были на свой тихий лад революционерами. А революционер, пока он не пришел к власти, по определению настроен оптимистически. Ему кажется, что в его руках верное средство к всеобщему счастью.
Об этом как раз Джим Холт очень интересно пишет в своей статье. В 70-м году, говорит он, студенты считали своей главной целью выработать осмысленную, разумную, житейскую философию. В 2005 году студенты считают главным научиться прилично зарабатывать.
Понятно. Треть века назад молодежь еще вдохновлялась всякими мировоззрительными и миростроительными иллюзиями. А сегодняшняя думает в основном как бы деньгу зажибить. А эта установка не пессимизм и не оптимизм. Назовем это реализмом. Кстати, Хиллари Клинтон объявила официально о желании баллотироваться в президенты, так по этому поводу много они пишут во всех аспектах. Вспомнили, в частности, ее речь на выпуске колледжа Уэлсли, весьма престижный вуз. Ей было поручено выступить от лица выпускников, очень почетное назначение. Она тогда сказала, буквально, я цитирую, «Мы будем искать более непосредственный, более экстатический и более проникновенный образ жизни». Но а на посту президента Соединенных Штатов, если она до него доберется, особенных экстазов не испытаешь, а напряжения уж точно будут, и непосредственности особой не будет. Между прочим, Джим Холт пишет, что так называемые ястребы в американской политике оптимисты, потому что они уверены или были уверены, что американская мощь все превозможет. Ну, а Хиллари Клинтон, как известно, не ястреб, так что ей скорее к лицу пессимизм. Так, по крайней мере, по Джиму Холту получается.
Борис Михайлович, а вы себя кому относите, к пессимистам?
Вы знаете, по этому поводу мне вспоминается одно место из Бернарда Шоу, из его пьесы «Дом, где разбиваются сердца». Там капитан Шутовер говорит «Не верьте старикам, им наплевать на будущее».